Алиса Бейли. Эзотерическая психология. Том 2. Глава. Проблемы, возникающие от медитации, и ее результат – просветление. Хочу прежде всего указать, слово «медитация» употребляется сейчас только в одном смысле. Интенсивная ментальная фокусировка, питающая недолжный ментальный аспект, неправильные установки и антиобщественный образ жизни тоже есть форма медитации. Но эта медитация, проводимая исключительно в пределах малой зоны конкретного ума. Вот важная констатация факта. Она сужает человека, отсекая его от контактов с прочими зонами ментального восприятия, и вызывает интенсивную, неимоверно мощную и целеустремленную ментальную стимуляцию, не находящую себе иного выхода, кроме как в мозг через природу желания. Медитация, о которой мы расскажем в данной части изложения, связана с ментальной фокусировкой и настроем, когда налицо старание соединиться с тем, что лежит по ту сторону ментального мира индивидуума. Она – часть попытки заставить его соприкоснуться с миром бытия и феноменов, сущих по ту сторону. Я изъясняюсь таким образом, чтобы передать идею расширения, включения и просвещенности. Такие расширения и настрой не должны превращать человека в антиобщественный элемент или запирать его в темнице собственного изготовления. Они должны обратить его в гражданина мира, должны возбудить в нем желание сплотиться, слиться со своими собратьями, должны пробудить его к более высоким перспективам и реальностям, должны пролить свет в мрачные места его жизни, да и жизни человечества в целом. Проблемы, возникающие в результате просветления, практически диаметрально противоположны тем, что обсуждались выше. Тем не менее, они тоже реальны, и поскольку познающие люди мира повсеместно учатся сегодня медитировать, с этими проблемами приходится считаться. Многим объясняется нынешний поворот к медитации. Иногда это давление экономических обстоятельств, вынуждающее человека концентрироваться. А концентрация – один из первых шагов в медитативном процессе, временами его вызывает тяга к творческой работе, подталкивающая к поискам темы, предмета творческого выражения. Представляет ли могущество мышления интерес лишь с академической стороны? Или же, соприкасаясь с видением, люди становятся учащимися настоящей медитации, мистической или оккультной? Факт тот, что возникают серьезные проблемы, появляются опасные состояния, и низшая природа свидетельствует в любом случае необходимость адаптироваться к высшим импульсам или требованиям, ибо страдает от тяжелых последствий, если не может этого сделать. Потребные урегулирования должны иметь место, иначе неизбежно одолеют психологические, психопатические и нервные срывы. Опять-таки напомню, дело в том, что человек видит и знает, и постигает больше, чем он способен воспринимать просто как личность, функционирующая в трех мирах, следовательно, не сохраняющая настоящего памятования о мире душевной активности. Он впустил, в кавычках, энергии более избыточные, чем силы, о которых обычно осведомлен. Они избыточны по своей сути, что пока не очевидно на фоне устоявшихся привычек и древних ритмов личностных сил, с которыми душевная энергия вступает в конфликт. Это необходимо влечет к напряженности и трудностям, могущим при отсутствии должного понимания приводить к пагубным результатам, с которыми опытный психолог должен был быть готов иметь дело. Типы и природу концентрации, темы медитации я обсуждать не буду, так как меня сейчас интересуют только результаты, а не методы их получения. Достаточно сказать, что усилия медитации отворили дверь, через которую человек может изъявлением воли, а под конец и с легкостью, проходить в новый мир феноменов, направленной активности и иных идеалов. Он распахнул окно, через которое может вливаться свет, освещая то, что существует и всегда существовало в сознании человека, и озаряя мрачные места его жизни, прочей жизни, окружения, в котором он пребывает. Он постиг внутри себя мир звуков и впечатлений, поначалу настолько новых и инородных, что не знает, как к ним подступиться. Его ситуация требует большой участливости и заботливого урегулирования. Очевидно, что при отменной ментальной оснастке и хорошем образовании наличествует равновесное чувство пропорций, умение интерпретировать, терпение ждать, пока разовьется правильное понимание, и здоровое чувство юмора. Ежели их нет, появляются сообразно типу и чувству видения, озадаченность, неспособность постичь, что происходит, недолжный упор на личностных реакциях и феноменах, гордость своими достижениями, свербящее чувство неполноценности, излишняя словоохотливость, метание туда-сюда в поисках объяснений, комфорта, уверенности, запонебратство, либо полный упадок ментальных сил, а то и разрушение мозговых клеток вследствие напряжения, которому они подвергались. Возбуждение тоже порой захлёстывает в результате контакта с новым миром, да и сильная ментальная стимуляция. Нередко депрессия из-за явной необходимости, неспособности соответствовать воспринятые возможности. Человек видит и знает слишком многое. Его уже не устраивают старые мерки жизни, прежние объекты довольства и давний идеализм. Он соприкоснулся и считает сейчас более широких мерок, новых вибрирующих идей и более объемлющего видения. Образ жизни души схватил и притягивает его, но его природа, окружение, оснащенность и возможности, похоже, так или иначе, постоянно подводят его, и он чувствует себя не в силах маршировать вперед в новый чудесный мир. Он ощущает необходимость повременить и пожить еще в прежнем состоянии ума. Так он думает и так решает. Расширение, которое он испытывает в результате успешной медитации, не обязательно должны происходить более в колее признанного религиозного усилия или так называемого оккультного откровения. Они могут приходить в русле избранной жизнедеятельности человека. Ибо не бывает жизнедеятельности, профессионального призвания, умственного занятия или какого бы то ни было состояния, которое они могли бы дать ключ, отпирающий дверь в более широкий желанный мир, или привести на вершину горы, откуда виден более объемлющий окоем и улавливается более пространное видение. Человек обязан учиться распознавать, что его избранная школа мысли, его особое жизненное призвание, его личная направленность – лишь часть большего целого. И проблема его в том, чтобы сознательно интегрировать свою незначительную жизнедеятельность к деятельности, в деятельность всемирную. Именно это мы величаем просветлением за неимением лучшего слова. Всякое знание есть форма света, ибо бросает свет в зоны осведомленности, дотоле не сознававшейся. Любая мудрость есть форма света, ибо открывает мир смысла, стоящий за внешней формой. Всяческое понимание есть отклик света, ибо наделяет осведомленностью, осознанием причин, порождающих внешние формы, которые нас окружают, включая наши собственные, и обуславливающих мир смысла, чьими выражениями они являются. Но когда данный факт впервые уясняется, улавливается, когда налицо первое откровение, когда начинает чувствоваться место части внутри целого, и когда впервые приходит касание мира, включающего в себя наш малый мир, всегда наступает момент кризиса и опасный период. Позднее, когда мы осваиваемся, бродя туда и обратно через открытую нами дверь и привыкая к свету, льющемуся из незахлопнутого окна в наш малый мир повседневного быта, нас подстерегают иные психологические опасности. Например, опасность полагать, что виденное нами есть все, что вообще можно видеть. Тем самым на высшем витке спирали и в более широком смысле нас снова затягивает в опасную колею неверных акцентов, неправильной фокусировки, узколобых верований и навязчивых идей. Мы одержимы идеей души. Мы забываем, что она нуждается в проводнике выражения. Мы начинаем жить в абстрактном, отстраненном мире бытия и чувств, уходя от контактов с фактической жизнью на физическом плане. Таким образом, мы повторяем, опять же, на высшем витке спирали, уже рассмотренное состояние, когда душа или эго отсутствует, только диаметральную его противоположность, а именно, когда формальная жизнь вообще отсутствует в фокусированном сознании человека, а есть только мир душ и желание творческой деятельности. Повседневность на физическом плане опускается ниже порога сознания, и человек превращается в непрактичного мистика, визионера и размазню. Такие состояния ума опасны, если вообще имеет право на существование. Есть, однако, некоторые разновидности ментального недомогания вследствие просветления ума в ходе медитации, которые полезно обсудить. Сделаем это лишь мимоходом, ибо времени мало, и я стараюсь обозначить, а не входить в подробности. Укажу только общие трудности и методы, с помощью которых можно устранить, разрешить специфические трудности или проблемы. Для улаживания большинства из них достаточно обычного здравого смысла и попытки внушить пациенту, что его недомогания, пусть и незначительные в начале, могут открыть дверь серьезным передрягам. Коснусь трех из них. Первое. Это умственная гиперактивность приличного числа пациентов, которые порой внезапно, а порой постепенно улавливают и видят слишком многое. Непомерный объем знания входит в них. Это дезорганизует жизнь и навязывает такую изменчивость, такую текучесть, такую взбаламученность, что человек погружается в бурлящую сумятицу. При этом он непрестанно сознает себя тем, кто в центре, интерпретирует свои ментальные активности и контакты, свои текучесть, неотвязный анализ и бесконечное планирование, как показатели не только ментальной способности, но и реальных духовных прозрений и умудренности. Это создает трудные ситуации для всех его близких и нередко длится долгий период времени. И в течение всего этого времени мало что можно для него сделать. Постоянные передвижки читты или умственного вещества и вечная мыслеформостроительная активность ментального тела обуревает человека так неотвязно, что ничто больше не регистрируется его сознанием. Он озабочен грандиозными планами, превеликими схемами, соотношениями и соответствиями, плюс попытками навязать их другим, чтобы получить от них помощь, или критицизмом, коли ее нет, в осуществлении массы бессвязных идей. На самом же деле реальных усилий довести идеи и планы до конца не предпринимается, так как все они остаются на ментальном плане, в своем первоначальном аморфном состоянии. Попытки увидеть больше, уловить больше, постичь больше деталей и взаимосвязей поглощает все внимание. И никакой энергии не остается спустить хотя бы один на план желания, сделав первые шаги для физической материализации провиденного плана. Если подобное состояние ума длится слишком долго, оно вызывает умственное напряжение, нервный срыв, а то и постоянное недомогание. Однако лечение простое. Пусть страждущий уяснит тщетность ментальной жизни, в которой он живет. Затем, выбрав один из груды возможных методов работы, один из сети каналов служения, посредством которых восчувствованный план может исполняться, пусть принудит себя довести его до физического проявления, отбросив все прочие возможности. Таким образом, он сможет снова начать регулировать и контролировать свой ум, заняв место среди тех, кто кое-что делает, каким бы крошечным ни был его вклад. Тогда он становится конструктивным. Свет, с которым можно было бы соприкасаться в медитации, открыл уровень ментальных феноменов и мыслеформ, общаться с которыми человек не привык. Проявления, подтексты и возможности этого уровня впечатляют его так глубоко, что он с пеной у рта утверждает, они божественные, то есть существенные. А поскольку он все еще в драматическом центре собственного сознания, и пусть и бессознательно напыщен ментальной гордостью и духовной амбицией, то чувствует, он призван свершить великое, и каждый, кого он знает, обязан помогать ему в этом или же сознаться в своей несостоятельности. Вторая – это откровение майи чувств. Майя – общий термин, охватывающий три аспекта феноменальной жизни, трех миров или трех главного результата деятельности сил. Они озадачивают человека и делают трудной долю серьезного стремящегося. Полезно определить для вас три термина, приложимые к этим трем феноменальным следствиям: иллюзия, наваждение и майя. Три данных выражения издавна в ходу среди так называемых оккультистов и эзотеристов. Последние придерживаются одной и той же общей концепции с легкими вариациями. Вообще говоря, бытуют следующие интерпретации, конечно, частичные, поскольку почти искажают реальную истину из-за ограниченности человеческого сознания. Наваждение часто рассматривалось как забавная попытка так называемых темных сил обмануть, облапошить исполненных благими намерениями стремящихся. Многим тонким натурам чуть ли не льстит ощущение, будто некий аспект наваждения чтится взять его полон, потому как демонстрируемая или дисциплинированность настолько безупречна, что темные силы заинтригованы и пытаются застопорить их изысканную работу, окутывая их облаками наваждений. Ничто не может быть дальше от правды, Идея эта – сама часть наваждения нашего времени, коренящаяся в человеческой гордости и довольстве. Майя нередко полагается тем же, что и выдвигаемая христианской наукой концепция о том, что так называемой материи нет. Нас просят рассматривать весь мир явлений как майю и верить, что это существование всего лишь ошибка. Смертного ума и форма самовнушения или самогипноза. Индуцируя данное представление, мы вгоняем себя в такое умственное состояние, когда признаем осязаемое и объективное вымыслами человеческого богатого воображения ума, что в свой черед является пародией на реальность. Иллюзия оценивается примерно так же, только определяя ее. Мы упираем на конечность человеческого ума. Мир феноменов не отрицается, но мы считаем, что ум неверно его интерпретирует, отказываясь видеть его таким, каков он на самом деле. Мы относим неверную интерпретацию к великой иллюзии. Не премину указать, что, вообще говоря, эти три выражения – суть три аспекта того всеобщего состояния, который является результатом активности во времени и пространстве человеческого ума. Проблема иллюзии в том, что последняя создается душевной активностью и является итогом деятельности умственного аспекта всех душ проявлений. Именно душа погружена в иллюзию, именно душе не удается ясно видеть, пока она не научится струить свет души через ум и мозг. Проблема наваждения возникает, когда ментальная иллюзия интенсифицируется желанием. То, что теософ именует камаманасом, производит наваждение. Это иллюзия на астральном плане. Проблема майи в действительности тоже что выше изложено, плюс интенсивная активность в результате того, что и наваждение, и иллюзия дошли до эфирных уровней. Это та витальная, немыслящая, эмоциональная каша. Да, именно это слово мне подходит. В которой, похоже, постоянно пребывает большинство человеческих существ. Стало быть, первое. Иллюзия характеризует главным образом ментальное качество и умственный настрой тех, кто скорее интеллектуален, чем эмоционален. Они переросли наваждение в обычном понимании слова и повинны в непонимании идей и мыслеформ, да и неверных интерпретациях. Наваждение по своему характеру астрально и гораздо могущественнее иллюзии в наше время, потому что подавляющее большинство людей всегда функционирует астрально. Майя, витальная по характеру, является качеством силы. Это, по сути, энергия человеческого существа, вовлекающего в деятельность под субъективным влиянием ментальной иллюзии или астрального наваждения, а то и обоих разом. Необъятность предмета подавляет, и стремящемуся нужно время, чтобы усвоить правила, с помощью которых он сможет нащупать дорогу, выводящую из миров наваждения. Я стараюсь раскрыть эту тему лишь постольку, поскольку она охватывает эффекты в жизни человека, стяжавшего определенный объем света, с помощью которого ему открылись три мира низшей силы. Такое открытие на ранних этапах часто обманывает, и человек становится жертвой того, что открыто. Следует справедливо заметить, все человеческие существа являются жертвами великой иллюзии, различных ее разновидностей и аспектов. Обсуждаемые случаи разнятся тем, что человек бесспорно и сознательно осведомлен о себе. Он знает также, что стяжал определенный объем более высокого света. То, что ему открывается, интерпретируется им в категориях духовных, а не психических феноменов. Он считает их все чудесными, открывающими, истинными и желанными. Поскольку он достиг интеграции и способен задействовать умственную природу, поскольку ориентация его прекрасна и правильна, поскольку он на пути послушничества, поскольку ему известно, что он стремящийся и даже ученик, поскольку то, что свет открывает на астральном, например, плане, естественно, очень высокого порядка, и, как следствие, больше всего вводит в заблуждение. Головокружительные космические схемы, развертывающиеся в умах мыслителей прошлого и сумевшие спуститься до астрального плана, древние формы, воплощающие жизнь желания и образные представления расы, настолько живучие, что по-прежнему господствуют в желаниях многих. Символические формы, употребляющиеся на протяжении веков в попытке материализовать некоторые реальности, пробные экспериментальные формы великих благих начинаний, которые осуществлялись или осуществляются ныне, плюс жизненная активность самого астрального плана, планетарного мира грез, все силится заманить его и ввергнуть в опасность и обман. Они тормозят его прогресс на пути, отвлекая его энергии и внимания. Помните, они образуют линию наименьшего сопротивления для человека вследствие мощи астрального тела в нынешний мировой порядок. Период. Свет открыл ему этот мир феноменов. Он полагает его желательным, объясняя его активность собственным удивительным духовным развитием. Стимуляция посредством ума, который сам стимулируется медитацией, обращающего вниз к астральному плану, возбуждает новую, свежую, активную реакцию низших сил. Это такое же восстановление, такое же нежелательное, как и некоторые из хатха, йогических практик в Индии, позволяющих йогину восстанавливать сознательный контроль над своими телесными функциями. Такой сознательный контроль был отличительным признаком раннелемурийских рас, но уже давным-давно активность органов тела опустилась, что в высшей степени желательно и безопасно, ниже порога сознания. Тело исполняет свои функции автоматически и бессознательно, за исключением случаев болезни или каких-либо неполадок. Расе не предназначено по завершении работы нынешнего цикла сознательно функционировать в забытых областях осведомленности, подобно лемурийской или атлантической расам. Людям предназначено функционировать как кавказцы, хотя, по правде говоря, никакого удовлетворительного термина еще не выработано для обозначения расы, развивающейся по контурам нашей западной цивилизации. Я имею в виду состояние сознания и сферы осведомленности, являющиеся прерогативами всех рас и народов на некоторых стадиях развития, и использую только три научных расовых типа как символ этих стадий. Лемурийское сознание, физическое, атлантическое сознание, астральное, эмоциональное, чувственное, кавказское или арийское, ментальное или интеллектуальное. Этого никогда нельзя забывать. Человек, страдающий от откровения света в трех мирах, особенно в мире астральном, реально характеризуется двумя обстоятельствами. Он остается в относительно статичном состоянии, если говорить о высшем прогрессе. Он с интересом и вниманием наблюдает завораживающий калейдоскоп астрального плана. Сам он может не действовать активно на этом плане и сознательно с ним не отождествляться, но ментально и эмоционально он на время удовлетворяет свой интерес, удерживая на нем свое внимание и подстегивая любопытство, пусть и оставаясь в то же время критически настроенным. То есть он впустую тратит время и непрерывно обволакивает себя новыми слоями мыслеформ, результатами размышлений о том, что ему видится или слышится. Это опасно и должно прекратится. Познавательный интерес к миру наваждения и иллюзий требуется от всех умудренных стремящихся и учеников, дабы они могли избавиться от порабощения им, ведь иначе он никогда не сможет быть понят и взят под контроль. Однако продолжительное пристрастие к его жизни и всецелая погруженность в его феномены опасны и заточают. Интерес, возбуждаемый к этим нежелательным предметам, таков, что человек а. целиком подпадает под наваждение этого мира, б. опускается, символически говоря, на его уровень, в. чувствительно реагирует на его феномены, нередко с удовольствием и наслаждением, г. восстанавливает древние наработки ясновидения и яснослышания, превращается в низшего психика и принимает все, что открывает ему низшие психические силы. Помедлим и обсудим два пункта, которые надо усвоить. Первый. Масса людей пребывает ныне в атлантическом состоянии осведомленности, в атлантическом сознании. И для них выражение низших психических сил нормально, хотя и нежелательно. Для человека же ментального типа или такого, который постепенно преодолевает психическую природу, силы эти ненормальны. Может, лучше сказать, недонормальны? И в высшей степени нежелательны. В настоящем исследовании я обсуждаю не человека с атлантическим сознанием, а современного стремящегося. Для него развивать предыдущее расовое сознание и возвращаться к низшему типу развития, который должен был оставлен далеко позади, занятие опасное и тормозящее. Это форма атавизма. Второй. Когда человек твердо поляризован на ментальном плане, когда он достиг определенной меры контакта с душой, когда он всецело ориентирован на мир духовных реальностей, и жизнь его является жизнью дисциплинирования и служения, тогда по временам и по необходимости он может изъявлением воли привлекать низшие психические способности для служения плану с большой буквы, ради исполнения какой-нибудь особой работы на астральном плане. Но только если большее сознание включает в себя меньшее сознание. Между тем, даже адепты редко пользуются этим приемом, ибо способности души, духовного восприятия, телепатической чувствительности и психометрии обычно хватает для удовлетворения запросов и потребностей. Я не упустил об этом упомянуть, так как некоторые просвещенные люди пользуются данными силами, но всегда в русле специфического служения иерархии и человечеству, а не индивидууму. Если же человека занесло на боковые тропинки астрального плана, и он покинул безопасное место ментального равновесия интеллектуальной высоты, я снова выражаюсь символически, если он поддался наваждению иллюзии, как правило, не подозревая об обмане и преисполненный благих намерений, если он раскрыл в себе в ходе недолжной стимуляции экспериментирования давние привычки типа ясновидения и слышания, что ему делать или что с ним делать, дабы исправить положение дел? Многие такие люди находят дорогу к психологам и психиатрам. Многие находятся в санаториях и психлечебницах, потому что видели нечто, или слышали голоса, или погружались в грезы, и потому что сделали себя непригодными к нормальному образу жизни. Похоже, они представляют опасность как для себя, так и для других. Они являют собой проблему и трудность. Древние привычки придется отсечь. Но поскольку из-за своей древности они беспримерно могучи, то легче это сказать, чем сделать. От практик, с помощью которых развились низшие психические силы, придется отказаться. Если кажется, что наработки отклика на окружающий астральный мир развились без труда и являются естественными для человека, все равно их надо оставить. А большаки, ведущие к низшему миру феноменов, перекрыть. если сознательная жизнь человеческих существ на физическом плане и умение справляться с его феноменами оставляет желать много лучшего, если ментальное внимание и ментальный образ жизни еще так трудны для огромного большинства, к чему усложнять проблему? Сила жить в мире феноменов, несомненно, наиболее могущественным в наше время. Избавиться от порабощения астральной чувствительностью – обязанность уникальная и высокозначительная. Метод, с помощью которого можно этого добиться, изобилует такими подробностями, что вдаваться в них мы не можем. Но некоторые слова содержат ключевые ноты избавления, и три основных рекомендации помогут психологу справиться с этими типами трудностей. Секрет в следующих словах. Наставление. Фокус внимания. Занятие. Природа человеческого аппарата отклика в трех мирах должна обстоятельно объясняться человеку, у которого трудности. Разницу между лемурийским, атлантическим и кавказским сознаниями тоже по возможности надо разъяснять. Гордость его за свое место на лестнице эволюции желательно, если можно, снова пробудить. Это будет конструктивным пробуждением. Должны предприниматься последовательные сочувственные попытки фокусировать свое внимание. Сообразно типу человека будут делаться попытки фокусировать его внимание и направить его интерес на физический или ментальный план, тем самым отвращая его от плана промежуточного. Хорошо бы изобрести какое-нибудь физическое или умственное занятие, подходящее для его типа, заставив человека заниматься чем-то конкретным. Три рекомендации, которые я хотел бы сделать психологу или ментальному целителю, следующие. Первое. Обстоятельно изучить природу лучей, предположительно слагающих природу этого человека и снабжающих его силами и энергиями, которые делают его тем, кто он есть. Я тщательно подобрал слово. Второе. Определить, какой из проводников контакта самый могучий, лучше всего организован и хорошо развит. Это покажет, через какие формы протекает жизненное выражение в текущем воплощении. Пристально исследовать физическое состояние и при необходимости обеспечить должное лечение. В то же время обратить внимание на систему желез, изучив ее с точки зрения связи с семью главными центрами тела. Во многих случаях железо показывает состояние центров. Так появится понимание силовой системы пациента. Наука центров пока еще в зародыше, как и наука лучей и наука астрологии. Но многое усваивается и нарабатывается по этим трех линиям. И когда нынешние барьеры рухнут и заявят о себе подлинные научные исследования, в этих направлениях новая эра начнется для человеческого существа. Три науки составят три главные раздела науки психологии в новом веке вместе с данными современной психологии и ее великолепным наработанным пониманием природы человека, особенно физической.